В первом чтении Господь наш Иисус Христос предлагает нам удивительную притчу. Даже и трудно так вот сходу, когда мы читаем, трудно даже ее воспринять, потому что речь идет о человеке, который совершил нечестный поступок по отношению к своему хозяину, когда он был оклеветан, и когда хозяин сказал, что ты не можешь больше управлять моим имением, то он стал думать, как ему дальше жить. Жалования ему давать не будет, как он сам рассуждает, что копать не могу, просить стыжусь, чувствует, нет сил смириться настолько, чтобы еще милостыню просить. Ну как же, он же был хозяин такой, такой высоты вдруг упасть так низко. Чувствует, не в силах это, не может он это. А что тогда делать? Да жить-то надо. Есть надо, что-то надо. Тогда он придумал такую хитрость. Он позвал раздельно должников своего хозяина, и которые через него это все получали, расписки отдавали ему. Он говорит, вот возьми расписку и напиши меньше, чем ты должен. Сколько ты должен? 100 грамм масла. Пиши 50. Половину прям вдвое. А это большое очень целое состояние. Потому что масло тогда меры были очень крупные, там 4 ведра, наверное, масла оливкового, оливковое масло на Востоке ценится. Сколько ты должен, другому говорит, мер пшеницы, 100, пиши 80. Вот, и, конечно, как потом, когда он уже останется без средств существования, эти люди, благодарность, уж пусть накормят его точно, и он не пропадет с голоду. Вот так вот он рассудил. И его хозяин похвалил за его мудрость, что он такую мудрость проявил. И Господь нам с вами приводит его в пример. Как же это понимать? Ну, есть разные толкования этой удивительной притчи. Может быть, так можно это воспринять. Речь, конечно, идет о нашем спасении. О том, что наступит момент, когда мы, все наши здешние земные соображения, они просто перестанут существовать. Останется только одно – с чем мы придем туда? Что нам скажет Господь? Как мы это имение, которое мы получили от Бога, а мы получили действительно бесценное имение, как мы его использовали? Или мы просто расточили, просто пустили на ветер? Вот мы за это будем отвечать. И там уже будет не до каких-то соображений, там, тщеславия, справедливости. Чем мы руководствуемся здесь, в этой жизни земной всегда? Как это я ему так скажу? Как это я перекрещусь при людях, когда я еду там в электричке? Что про меня люди подумают? Там уже это будет совершенно не до этого. Это вся эта чепуха, в которой мы здесь живем, руководствуемся, это все перестанет существовать полностью. Нам уже будет только не до этого. И нам уже только нужно будет одно, чтобы нас Господь простил. А Господь сказал нам тоже в Евангелии, об этом его слова записаны, что какой мерой мерите, такой мерой отмерится и вам. Вот эта мера, которой мы будем мериться сами, мы об этой мере как раз очень часто забываем. О главной мере, которой на самом деле нужно думать. И нужно быть очень даже в этом отношении расчетливыми в своем роде, расчетливыми. Например, есть такое выражение: «Покрой грехи брата, и Господь покроет твои грехи». Покрой грехи. Вот тебя обижают, тебе несправедливо, что такое-то, тебе там не додали и так далее, лишили тебя чего-то, не заметили тебя там, не похвалили тебя, что-то такое. Вот и слава Богу. Вот и слава Богу. Вот когда ты будешь думать о том, что тебе придется отвечать за свои бесчисленные грехи, в бездне грехов не валяйся, не исследуй милосердия, позывай бедных, отли Боже мя возведи. Когда мы будем думать, то нам уже будет только одно, что как бы только оправдаться. А Господь сказал, не судите, и не судимы будете. Какой меры мерить, такой меры отмерится вам. Не суди его. Да он же такой грешник. Он так сделал плохо. Так меня обидел. Никогда его не прощу. Избави Бог. Вот как раз нужно смотреть, если по-евангельски смотреть, то как раз чем больше он обидел тебя, о, ага, он меня обидел, он меня сильно обидел, он меня очень сильно обидел, смертельно обидел меня. Вот, о, как хорошо-то. Сейчас как прощу его, как я, как прощу его благодетеля моего, как прощу все его грехи, которые он против меня сделал, такой грешник, такой прямо грешник, чуть ли не как я. Да, и вот как хорошо-то, и Господь-то, и что тогда? И вот на это я могу надеяться. Вот это как раз та самая расписка, которая такая фальшивая, с которой я приду туда, и меня похвалят, скажут: молодец, что ты его простил. А то я уж не знаю, что бы с тобой было бы, если бы ты его не простил. Этого окаянного обидчика такого смертельного. Вот. Вот иногда люди говорят: как я могу простить? Как я могу простить? А вспомни про себя. А как тебя простить? А тебя можно прощать вообще? За все, что ты сделал? Нас можно вообще прощать? Какой стаж нас вообще прощать? Интересно. Какие такие красивые глаза нас прощают вообще? Не за что нас прощать. Не за что. Наши добрые дела, так называемые, которые мы так хорошо помним, за которые мы так ждем похвалы, чтобы нас заметили, чтобы нас поблагодарили. Неблагодарные какие. Мы делаем, делаем. Они даже не посмотрят. Даже спасибо даже не скажут вообще. Даже ни тортик не купят вообще в день рождения. Не подарят ничего. Все это на самом деле, оно ничего не стоит по сравнению с нашими грехами, которые мы делаем. И наши добрые дела-то, они тоже с грехом пополам. Пополам это в лучшем случае. А на самом деле, если там есть тщеславие, оно есть. Оно всегда есть. И гордыня всегда есть. И зависть всегда есть. Есть, есть, есть. Когда один преподобный, когда им сказал: ну, отче, ну, горсти у меня нету, чадо. Чем ты больше мог подтвердить, что она у тебя есть, как не этими словами? Вот это лень у меня, ну, лень у меня нет, но это не надо делать, это мне не говорили, это мне не нужно, это не вовремя, это еще время есть подождать еще. Лень и лень. Лень молиться, лень каяться, лень трудиться, лень вообще пальцем пошевелить. Прости, Господи. Грехов бездна, абсолютно бездна. Нету ей дна. Дна нету. Грехам нету дна. Помыслил, подумал, не сделал. Пальцем не пошевелил. Осудил, посмотрел не так. Соблазнил. Как говорит святитель Новозатворник. Два греха, которые мы считаем самыми маловажными, и они самые серьезные. Это грех осуждения и грех соблазна. Мы все время осуждаем, как дышим. Мы все время соблазняем всех людей абсолютно, начиная с младенцев, которых мы учим греху, и кончая всех старцев, всех, кто есть. Только мы живем, грешники, и все время всех людей соблазняем, потому что мы грешные. Еще не считаем, что все нормально. Нет, все нормально. Кто это? Кто это так сказал? Про меня что-то такое там. Не похвалил меня. Ужас просто. Греховная бездна. И что нам делать? Что нам делать? Копать не можем. Просить стыдимся. Ну какой стыдимся? Что? И гордыня не позволяет. Что делать-то? Одно остается. Прощать. Прощать. И вот когда действительно по справедливости, действительно нужно было бы сказать, нужно было бы ответить, нужно было бы объяснить, нужно было бы все по справедливости. Но если мы будем неправедными управителями, неправедными, будем обманывать, покрывать грехи. Он сделал плохо, как будто он ничего не делал плохого. Как будто ничего этого нет. Нет, я ничего не знаю. Знай себя, бойся себя и хватит себя. Вот. Ну как же так? Преподобный Пилин великий, когда кто-то там согрешал, говорит: а что ты говоришь? Видишь, что делает? А что ты ему не сказал просто? Мы-то, знаете, вы почему не погасили? Вы почему не там повесили? Вы почему не там сделали? Вы почему здесь стоите? Вы что, как ваш дом? Как одеты? Вы что раздели? Мы сели с вами это все, да? Он говорит: нет. А он мне ничего, нет, ничего. Тот грешит, а он ничего. Грешит, наверное, по-настоящему, так как мы там любую ерунду готовы заметить. А говорит: а что, ты говорит, не боишься, что вот ты, он грешит, а ты ему ничего не сказал? Говорит: нет, не боюсь. Как не боишься? А потому что, говорит, Пилин великий говорит, потому что, говорит, Господь сказал: вынь прежде бревно из своего глаза. Сначала прежде вынь бревно, вынь. тогда будешь знать, как вынуть сучок из глаза брата твоего. А бревно это гордыня наша. Мы вынули ее. Что вы? Если Сысой Великий говорил в конце жизни, великий, преподобный, не знаю, братья, положил я начало покаянию. А мы положили начало вниманию бревна гордыни из своего глаза. Положили? Большое со мной. Мы даже не считаем, что это бревно. Сучок, вот какой сучок у него в глазу? У нее, у всех по сучку. О каком же может быть вообще речь в бревне, когда у них у всех сучки? Это я вижу хорошо. А бревно, ну так, бывает. Да, не совсем, конечно, совершенно, да, ну так. Ну я покаялся. В чем мы каялись? В чем мы каялись так, как соответствует хоть отчасти? Как можно бездомный грехом совсем не покаяться? Вот и Господь и говорит, так давайте, смотрите, как бы только прощать бы, да не замечать бы и покрывать грехи всех людей, чтобы только получить любой ценой, это нужно будет потом, любой ценой получить прощение, любой ценой. Вот эта цена может быть любая, Господь сказал, я приму все равно, хоть как. Я же вам сказал, прощай, грешник, я тебе прощу. Все так просто. И вот поэтому, конечно, вот сейчас начинается все, Рождественский пост, он почти великий, да, он на недельку короче, далеко поста. Начинается Рождественский пост. Вот, пожалуйста, постись, грешник. Где Господь дает такую простую, действительно, такая неправильность в этом. Попостился, ну ладно, все грехи прощаются. Грешил там, ой, что-то не делал вообще, языком, глазами, ушами, ногами, руками, животом, чем только не грешил. Ну, постись, ну, пост не строгий, по уставу постись хотя бы. И, глядишь, Господь это примет. Верный мне в малом, во многом верен. Видите, Господь говорит, будь верным в малом. Вот перекрестись, вот не отрекайся, вот не поддакивай. Когда осуждают, когда Бога хулят, не молчи, не спорь, конечно, спорить бесполезно, не раздражайся, но скажи просто, нет, это неправда. Про Бога так я прошу, прими так не говорить, это неправда. Про церковь святую, а без церкви не спасемся. Священники, грешники, конечно, грешники, естественно. А вы что, думаешь, они не грешники, что ли? Да нет, ну что вы, они же ничего не знают ни про церковь, ни про Евангелие, ничего, невежество. Что это дает? Скажи, чтобы они хоть что-то узнали, что а без церкви не спасемся, а мы с церкви спасаемся. Вот и глядишь, так сказать, и за это Господь кормит тебе тоже скажет. Все-таки Он там сказал. Видите, сегодня тоже было второе чтение евангельское, исповедническое. Кто отречется меня, того я отрекусь. Кто исповедит меня, вот это вот исповедничество тоже многого стоит. Много у нас вообще. Для спасения возможностей безграничное количество, как для греха. Для греха очень много возможностей, но и для спасения тоже не меньше возможностей. Только нужно их использовать. Думать об этом, помнить нужно об этом, о спасении. Что грешники, прежде всего, думают, что я грешник. Вот апостол Павел за этого держался. Я самый первый грешник. Но если апостол Павел себя самым первым грешником считал, а мы кто такие? А мы что? Не можем, да? Ну как же она, а он, а я, а так не делают, как они делают. Все, мы хотим, чтобы все точно, 100 мировоззрений, 100, 80, чтобы все было точно хотим. Пусть будет не точно. Да, может быть, ты не совсем такой уж прямо грешник большой, да, может быть. Но ты будешь неправильным судьей себе, неправильно себя судьей. Нет, я самый большой, не сбивайте меня. Когда святые говорят, ну что ты, отче, тоже, по-моему, Сысой Великий говорит, отче, ну что ты, чего тебе бояться? Чего тебе бояться туда предстать? Ты же знаешь, какой ты жизнь, подвижник, постник, преподобный уже, все, молитвенник. Ну не то, что мы с вами, конечно. И то, говорит, нет, говорит, брат, не сбивайте меня. Я знаю, что я самый большой грешник. Во как. Не сбивайте. Не считайте, так сказать, не надо всей этой бухгалтерии греховной, в которой мы живем постоянно, и считаем, что это все правильно. Это все правильно здесь, может быть, но это нам ничего не нужно. Это может быть все да, как оно и есть, как все где-то такое там, по каким там понятиям там мирским, это все такое, так оно и правильно, и справедливо, и честно даже. Но нам это все не нужно будет. Нам не нужна будет эта мирская честность даже.
по Евангелию, по этой притче, даже честность мирская, лучше лгать, лучше лгать для спасения. Есть такое выражение в Евангелии: ложь ходит во спасение. Его, конечно, неправильно понимают. Конечно, ложь не спасает нас, ложь – это грех. Отец лжедьявол, лгать нельзя, врать нельзя. Не о той лжи идет речь совсем. Не о той лжи, которая из корысти, из малодушия, из равнодушия, из всякого лукавства. Не об этой лжи идет совсем речь. А речь идет о том, чтобы мы говорим: я все правду не скажу, а я расскажу, я прямо думаю, все скажу ему, как он есть, как есть. Зачем? Зачем тебе эта так называемая правда? Помните, газета была «Правда»? Зачем тебе такая правда нужна? Потому что там говорили, что было две газеты «Правда» и «Известия». Говорили, что в «Известии» нет правды, а «Правда» нет «Известий». Такая правда никому не нужна. Правда без любви, как Пушкин писал Александр Сергеевич, нет истины, где нет любви. Нет никакой правды в том, чтобы людей осуждать, обижать, гордиться, забывать при этой правде, забывать о своей неправде. Нет этого ничего. Вот это нужно иметь в виду, вот это нужна мудрость. Да, мудрость нужна, да. Это тоже народ говорит: простота хуже воровства. Простота. Да я просто вижу, я просто слышал, и так просто и говорю. Вот это простота хуже воровства. Осталось это выражение, оно живет, потому что в нем есть мудрость. Это не та простота, которая где просто там ангел создан. Это другая простота. Это простота лукавая, безбожная, безлюбовная простота, равнодушная, гордая, так сказать, простота. Простотой прикрывается враг. А простота Божья, она вот евангельская простота. Ну, покрой грехи, брат. Говорит: скажи, что бы ни происходило, скажи: а я что? Ну, куда мне лезть? Куда мне еще кого-то обсудить, о ком-то рассуждать? Куда мне грешник, куда? Так что, действительно, вот эта притча, она очень нам нужна. Она очень мудрая. Очень такая, знаете, глубокая, конечно, притча очень. Хотя, с точки зрения, так сказать, такой поверхностной, этой простоты, так сказать, примитива такого, она, конечно, вызывает недоумение. Ну, а память сегодняшних святых Гури, Самона и Авива – это замечательное их житие, когда мы знаем, что они считаются покровителями брака, а прежде всего они защитники жен от мужей злых, неверных, плохих мужей. Вот у нас сейчас семейный вопрос стоит очень остро, разводов чуть ли не столько, сколько браков, причем венчанные все бывает, что разводятся. Не все, конечно, я говорю, просто бывает, что венчанные разводятся. А которые не разводятся, ругаются и еле-еле, так сказать, держатся, как говорится, с последних силенок держатся еще. Поэтому у нас тема эта актуальная, защиты жен от мужей. Здесь история была такая, что это один год был воином, и Ефимия такая была, он решил на ней жениться. И скрыл от нее, что у него жена есть уже, там, на родину. И потом решил вместе с ней вернуться на родину. А мать ее, то есть теща его, она взяла с него клятву, что он не будет ее обижать. Да. И, значит, уехал. А по дороге сказал, что: а я женатый. У меня, значит, жена София такая. А ты будешь у меня рабой. Будешь рабыней у меня. Но она родила ребеночка. А та, значит, конечно, ей понравилась. Она решила его отравить за ребенка. И отравила. А эта Ефимия, чтобы проверить, что вот действительно это она яд дала ребенку, что она его отравила, она дала ей это. Вот это и умерла. И, значит, за то, что она так плохо поступила с его первой женой, решили ее похоронить вместе с ней. Тут она взмолилась, вот как раз Гури Рамона Вигу. И там у них, потому что на родине были их, были мощи святые, гробница. И чудесным образом она раз и оказалась дома у себя с мамочкой, как раз у гроба святых. А то, значит, решил вернуться в это место. Приезжает, значит, тещу навестить, все. Она говорит, ну как там моя дочь? Он говорит, да хорошо, все живет хорошо. И тут, значит, она выходит, и он, значит, внимая сцену. А он думал, что она, значит, уже давно умерла. Вот такое житие замечательное, которое, благодаря которому эти святые, мученики Гурия, Хамон и Авив, они являются покровителем брака, брака верного, любовного, где муж и жена друг друга прощают, все грехи прощают друг другу и живут в любви, мирно и счастливо, и потом радуются на небесах с Господом. Аминь.